может, 2-3 слова о жизни в Балашове, в работе в Балашовском пединституте, дали мне, как тогда называлось, квартиру, то есть 2 комнаты. Вот мы там в этом доме жили, а напротив церковь. Как-то я не знаю, ну, может, 10, может, 15 минут напротив церкви стоял, молился, но ни руками, ни ногами ничего не делал. Стоял, тихо молился. Через день меня вызывают к ректору института и спрашивают: Юрий Михайлович, говорят, что вы стояли напротив церкви довольно долго, смотрели на церковь и никуда не уходили. Что вы делали? Почему вы стояли против церкви? Ну, я объяснил, что я там живу, и почему я не могу стоять на улице рядом со своим домом. Мы бы вам рекомендовали стоять или здесь, напротив пединститута. А если дома, то лучше сидите в комнатах, а не напротив церкви. Вы понимаете? Я сказал: спасибо, понимаю. Обычно вечером по нашей улице гулял священник этой церкви в цивильной одежде, в шляпе, под ручку с женой. Прошел раз, другой, пятый, десятый. Я к нему подошел, мы познакомились. Он мне регулярно давал журнал Московской патриархии. Я там увидел, что есть какой-то священник, сначала диакон, а потом священник Александр Мень. И у этого Александра Меня какие-то интересные статьи. Когда я поступил в Москве в аспирантуру, я постарался этого Александра Меня найти. Спросил одного, другого, третьего. Мне мой приятель, человек, который учился с моей женой в одной школе, такой Анатолий Дубрович, врач-психиатр, говорит: так, Юрка, я этого Александра Меня знаю, он регулярно бывает в нашем доме. А где ты живешь? Да на Пушкинской, здесь, рядом с метро Пушкинской, почти напротив дворянского собрания. И этот Александр Мень в нашей квартире бывает регулярно. Там живет другой священник такой, Николай Ишлеман. А они с Александром Менем приятели. Я говорю: так познакомь. Ну, очень хорошо, пойдем. Обычно они бывают в воскресенье после службы. Наверное, завтра тоже будут. Пошли мы с Толей Дубровичем в Столешников переулок. Там лучший в Москве был винный магазин. Купили бутылку очень хорошего марочного армянского коньяку. На Тверской магазин сыры. Купили самого вонючего сыру. Стали ждать. Коммунальная квартира там. Стук, звонок. Толик вышел. К сожалению, Мень не приехал. Приехал только один отец, Николай Ишлеман. Толик его позвал. Отец Николай вошел, посмотрел на коньяк, понюхал сыр. Замечательно. Изысканный ужин. Сейчас только пойду умоюсь, переоденусь. Сейчас приду. К сожалению, довольно долго задерживался, опоздал, пришел, принес 2 или 3 бутылки вина, принес виноград, еще что-то. Посидели, поговорили. На второй, на третий день, я думаю, что уже отец Николай был ближайшим другом. Потом познакомился я через него и с отцом Александром Менем. Но мы были приятелями я думаю, лет 20. Но к отцу Александру Меню все-таки отношение было такое приятельское. А отец Николай был моим духовником. Я несколько лет, куда он, туда я. Когда мы познакомились, он служил в Пречистом, село недалеко от Монино, на кладбище. Отец Николай оставался моим духовником несколько лет. Потом я помогал ему писать их известное письмо Николая Эшлемана и Глеба Якунина, письмо патриарху Алексею Симанскому. Может быть, несколько слов об этом, потому что это очень интересная, по-моему, история, страница истории Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Хрущев довольно резко, не знаю, как сказать, возглавил, направил атеистическую работу, и атеизм при Хрущеве стал одной из ударных, что ли, одним из ударных направлений партийной работы. И главное отличие, что при Сталине священников арестовывали, отправляли на лесоповал, в концлагерь, а то и просто расстреливали, ставили к стенке. А во времена Хрущева атеистическая работа велась совершенно по-иному. К атеистической агитации и пропаганде привлекли высший слой, высший эшелон священнослужителей, и церковь разрушали именно руками, в первую очередь, церковного руководства. Может быть, об этом чуть позже. А один такой маленький, может быть, эпизод. Жена моя, ее родители жили в Черновцах. Каждое лето мы ездили в Черновцы, а во второй половине августа в поезд возвращаемся в Москву и из Москвы в Балашов. Однажды, я не помню, какой это был поезд, то ли из Кишинева, то ли из Одессы на Москву. Сел я в поезд, жена оставалась еще в Черновцах. Купейный вагон, в то время купейные вагоны очень дешево стоили. Но в моем купе были какие-то два офицера, которые курили. В то время почему-то в купе разрешалось курить. Я вышел в коридор. Они водочку пьют, меня приглашали. Я сказал: спасибо, не хочу. Стою в коридоре у окна. В соседнем купе что-то говорят о христианстве. Потом перестали, некоторое время помолчали. Выходит из соседнего купе человек, зовет поиграть в карты. Я говорю: я в карты не играю, а в домино. Ну, в домино можно. Зашел, там три человека, я не помню, минут 10-15 поиграли там. Один круг, одну партию. Давайте знакомиться. Давайте. Вы кто? Он говорит: я главврач такого-то санатория, называет какой-то санаторий, по-моему, в Молдавии. А вы кто? Я агроном совхоза Чумай. Вы, наверное, знаете наши вина Чумай. Знаем. Ну вот я агроном из этого совхоза. А вы кто? Я тогда учился в аспирантуре, но, заинтересовавшись этим религиозным разговором о религии, о христианстве. Я говорю, я студент Московской духовной семинарии. Этот четвертый человек говорит, что у вас то ли Бог, то ли дьявол на меня несет. Я лектор-атеист, я старший научный сотрудник Института истории религии и атеизма. Вот я уже одного туда на полку загнал. Хотите, я и вас на соседнюю полку загоню? Ну, я говорю, загнали. Я не знаю, кого вы загнали, но меня вы, естественно, не загоните. Ну, как же? Давайте сейчас. Снимает часы. Тогда как-то практически все люди ходили с часами, сейчас уже не ходят. Кладет на стол свои часы. Если вы через полчаса не залезете на полку, можете мои часы забирать. Ну, я снял свои часы, положил. Правда, они у меня намного беднее. Ну, говорю, давайте. Если залезу, можете забирать и мои часы. Ну, а с чего мы начнем? Ну, я говорю, давайте вот врач и агроном будут рефери, будут судьями. Но до того, как я пошел учиться в семинарию, я преподавал английский язык. И когда к нам в институт приходила какая-нибудь комиссия, независимо от того, кто были членами комиссии, какое образование они получили, они всегда шли на уроки литературы, русского языка, могли пойти на биологию. А ко мне на английский язык не приходили никогда, потому что если ты язык не знаешь, то тебе и нечего делать на лекции по английскому языку. Мне бы хотелось, чтобы отношение к религии было такое же, как к иностранным языкам. Если знаешь, то говоришь, не знаешь – молчишь. Ну, а как мы это сделаем? Что вы мне сейчас экзамен устроите? Я говорю, давайте. Я просто сейчас напишу на бумаге 10-12 вопросов, на которые легко ответит любой студент первого курса духовной семинарии. И если вы ответите на эти вопросы, мы можем с вами говорить, если хотите спорить. Вы можете задавать мне любые вопросы или читать лекцию. А если вы на эти вопросы ответить не сможете, ну или хотя бы на каждый второй вопрос, то давайте дальше играть в домино, а спорить мы не можем. Просто потому, что вы человек невежественный. Давайте ваши вопросы. Ну, естественно, я сейчас не вспомню, что там было. Ну, скажем, перечислите книги Ветхого Завета. Сколько книг в Библии. И перечислите те, какие вы можете. Перечислите книги Нового Завета. Перечислите, пожалуйста, двунадесятые праздники. 12 главных праздников, 12-е праздники православной или католической церкви. Перечислите имена 12 апостолов. Перечислите, пожалуйста, круг, суточный круг богослужения. Ну и так далее. То есть действительно вопросы элементарные. Он что-то написал, эти два человека, агроном и врач, решили, что он ответил на полтора вопроса. То есть один, ну вот когда он перечислял, скажем, праздники, он туда включил Николу, Покров. По-моему, именно этот вопрос они сочли, что он пол вопроса правильно ответил. Я говорю, ну мы не можем с вами спорить, потому что, повторяю, вы человек невежественный. Дело в том, что вас всю жизнь учили быть, ну, я скажу, сапером. Вы знаете, где заложить бомбу, как взорвать, но вас никогда не учили строить. А нас, семинаристов, наоборот, все время учат строить, и никто никогда нас не учит, как нужно взрывать, разрушать. Он, по-моему, мне ничего не ответил, а он обратился к этим двум людям, говорит: «Вы врач и агроном, и я уверен, что вы члены партии. Вот вы встретились здесь, в поезде, с врагом. Это идеологический враг. Это передовой рубеж нашей войны. И вы устроили здесь насмешку над нашим государством, над нашей идеологией. Что значит полтора вопроса? Ни один, ни другой вы меня не поддержали здесь перед лицом врага. Я легко найду ваши партийные организации и совхоз, и санаторий. И я думаю, что на партийном собрании с вами поговорят достаточно серьезно». Я, наверное, минут 15 его уговаривал, успокаивал, что я не хотел его обидеть. А оттуда сверху, с второй полки, свесился этот человек, который туда залез, говорит: «Ага, вот вы встретились с этим язычником. Они доски целуют, они доскам молятся и кланяются. Эти, которые называют себя православными, они язычники. А вот если бы здесь оказался наш пастор, я не знаю, баптист, евангелист, если бы здесь оказался наш пастор, он бы вас вообще в пух разнес бы. Это я человек неграмотный. Чего я? Столяр. Что я умею? Доски сплачивать, шурупы заворачивать. А вот этот вот семинарист, здорово у вас. А наш пастор бы еще не так». И вот когда я вспоминаю антирелигиозную пропаганду тех лет, то, ну, действительно, сплошь и рядом люди совершенно невежественные. Вот у нас когда-то в Балашове какой-то лектор читал большую длинную лекцию о, я уж не помню, как она называлась, то ли «Вред религии», то ли еще что-нибудь, «Религия и наука». Рассказывает, как он был из Саратова, как в Саратове нужно было закрыть какую-то церковь. Все думали-думали, как священника в чем-то обвинить. Наконец, говорит, сделали очень просто. Распустили по городу слух, что священник прямо в алтаре изнасиловал 14-летнюю девочку. Весь город об этом знал, об этом говорил. Священника арестовали. Месяц или полтора шло следствие. Потом его выпустили, признали невиновным. Но пока он сидел, замок на церкви сбили, все иконы из церкви вынесли, что-то там в церкви устроили, то ли какой-то склад, то ли еще что-то. А священник после этого уехал куда-то в соседний город, и там был то ли счетоводом, то ли бухгалтером. И вот, говорит, до войны, конечно, антирелигиозную пропаганду было вести намного легче, проще. А сегодня с религией все-таки церемонятся. Этого не следует делать. И вот в это время отец Николай, молодой священник, он к тому времени служил, я не знаю, 3-4 года, не больше. Его, кстати, рукополагали здесь, в Костроме. Рукополагал тогда епископ, потом митрополит, а потом патриарх Пимен. Пимен временно был исполняющим обязанности костромского епископа, регулярно в Кострому ездил, брал с собой Николая и Шлемана. Он с отцом Николаем познакомился, когда отец Николай, ну тогда не отец, Николай Николаевич Эшлиман и его жена Ирина Дмитриевна Микитко. Они пели в церковном хоре, там познакомились с епископом Пименом, как-то очень полюбили друг друга. И Пимен его взял в Кострому, здесь руку положил в диаконы, и постоянно они в поезде Москва-Кострома, Кострома-Москва ездили. Вот отец Николай собрал группу сравнительно молодых священников в Москве, Подмосковье, и все время обсуждали вопрос, как бы противодействовать этой антирелигиозной пропаганде. Среди священников, которые сочувствовали отцу Николаю и его идеям, был Александр Мень, был такой Георгий Кондратьев, он служил недалеко от Щелково, деревни Жигалово, храм Николая Чудотворца. Отец Владимир Рожков, отец Николай Ведерников, еще несколько молодых. Одно время туда же, в эту группу, входил и отец Дмитрий Дудко, но как-то к нему относились очень подозрительно, не приглашали его, и он отпал. Отец Николай служил тогда в Гребнево, прибежал всклокоченный, рыжий Глеб Якунин. У него такой огромный, ярко-желтый портфель. Он в этом портфеле носил все, и книги, и бутылки, и веники для бани. Никогда никто не знал, что в этот раз можно из портфеля достанет. Бросил портфель, а Глеб был великим конспиратором, забрал отца Николая, ходили, наверное, час, может, три, очень долго ходили по кладбищу. Глеб прибежал, схватил портфель, я опаздываю на последнюю электричку, убежал. Отец Николай кряхтел, кряхтел, чего-то читал, чего-то говорил, что-то пел. Я был в соседней комнате. Наконец зовет: «Юра, давайте поговорим, давайте». «Вы знаете, почему прибегал отец Глеб?» «Да нет, откуда я знаю?» Вот понимаете, он принес статью. Говорит, что нужно, чтобы мы все священники подписали и отправили патриарху. Это обращение священников к патриарху. Вот давайте я вам его прочту. Прочитал, дал мне почитать. Я говорю: ну, видите, отец Николай, любой человек сразу поймет, что это написано Анатолием Эммануиловичем Красновым-Левитиным. Это типичный его язык. Анатолий Эммануилович регулярно цитирует то Маркса, то Ленина. Священник не может, обращаясь к своему епископу, а патриарх, епископ города Москвы, священник не может обращаться к епископу с письмом, в котором цитата из Ленина. Но это несерьезно. Да я тоже вот говорил Глебу, а Глеб говорит, что нужно сейчас, скорее, до Пасхи, все это опубликовать, патриарху письмо отправить. Нужно быстренько им и хорошенько по рогам их. Ну, дело ваше, отец Николай. Я думаю, что этого делать не стоит. Да вот я тоже думаю, что не стоит. Через 2 дня отец Николай поехал из Гребнево в Москву. По дороге, там же на Пушкинской, с как бы тыльной стороны Елисеевского магазина, был, по-моему, единственный тогда в Москве магазин, где продавались печатные машинки. Купил отец Николай печатную машинку, и сели мы писать письмо. Наверное, об этом письме в следующий раз.